Фейетвилль – это небольшой городок в штате Западная Вирджиния, который стоит на реке Нью-Ривер. В рождественскую ночь 1945 года в двухэтажном доме уважаемой семьи Содеров вспыхнул пожар, который вскоре охватил весь дом. Из-за цепочки нелепых и неожиданных событий связаться с пожарной командой долгое время не удавалось. На сбор пожарной бригады ушло время. В результате пожарная команда прибыла на место только к утру, дом к этому времени представлял лишь гору пепла. В пожаре погибло 5 детей Содеров в возрасте от 14 до 5 лет. Однако осмотр места пожара оставлял возможность того, что дети были похищены, а сам пожар не был трагической случайностью. Во время расследования множество фактов говорило о том, что это дело может быть сложнее и запутаннее, чем кажется на первый взгляд. Дети не погибли в огне, а были похищены. Рекламный щит вдоль трассы 16 с информацией о пропавших детях простоял с 1950 по 1989 год. События до и после ужасного рождественского пожара 1945 года, а также различные версии в новом выпуске нашего подкаста «Номерная станция». Добрый вечер и давайте начинать. Город Фейетвилль находится в штате Западная Вирджиния близ гор Апалачи и был назван в честь Лафайета. Семья Содеров была одной из самых уважаемых семей среднего класса небольшого городка. Джордж Содер, глава семьи, был владельцем компании, связанной с грузоперевозками угля. Дженни Содер, его жена, была домохозяйкой. Всего в их браке с 1923 года по 1943 год родилось 10 детей. Содеры жили в двухэтажном деревянном каркасном доме в 3 с небольшим километрах к северу от Фейетвилля. В канун Рождества 1945 года семья праздновала сочельник. Старшая дочь Мэриан работала в местном магазине и в 10 вечера порадовала своих младших сестер Марту 12 лет, Дженни 8 лет и Бетти 5 лет подарками, новыми игрушками. Младшие дети были так рады, что попросили свою маму Дженни Содер лечь спать позже, чем обычно, и посидеть в гостиной, поиграть и послушать радиопередачу. Дженни согласилась, только напомнила двум братьям Моррису 14 лет и Луису 9 лет накормить коров и запереть курятник перед сном. Глава семьи Джордж Содер уже спал. Два старших сына Джон 23 лет и Джордж 16 лет тоже спали в своей комнате на чердаке, потому что весь день проработали вместе с отцом. Дженни Содер сказала детям долго не сидеть и поднялась на второй этаж вместе с двухлетней Сильвией, которую уложила рядом с собой. Десятый ребенок Джорджа и Дженни, 21-летний Джо, в это время служил в армии на фронтах Второй мировой и еще не демобилизовался. После полуночи произошло несколько странных событий. Дженни Содер проснулась первый раз полпервого ночи от того, что на первом этаже зазвонил телефон. Дженни спустилась на первый этаж и сняла трубку. Незнакомая женщина попросила к телефону человека, имени которого Дженни не знала. На фоне слышался смех и звон бокалов. Дженни сказала, что та ошиблась номером, но что женщина как-то очень странно рассмеялась и повесила трубку. Она хотела вернуться на второй этаж, но заметила, что свет на первом этаже все еще горит, а шторы на окнах не задернуты. Дети обычно задергивали шторы перед тем, как отойти ко сну, если они оставались внизу дольше родителей. Мэриан спала на диване в гостиной, поэтому Дженни подумала, что остальные дети отправились спать наверх на чердак. Она задернула шторы и выключила свет, после чего отправилась обратно в постель. В час ночи Дженни проснулась снова от громкого звука, будто что-то упало на крышу дома. Что-то упало с громким хлопком, потом скатилось по крыше. Дженни прислушалась еще, но больше ничего подобного не случилось. Она какое-то время прислушивалась к тишине, а потом уснула снова. Через полчаса, в полвторого ночи, Дженни Содер проснулась от запаха дыма. Она увидела, что комната, которую Джордж использовал как офис, горит. Огонь горел возле телефона, электрощитка, и до телефона было не добраться. Она разбудила Джорджа, а он разбудил старших сыновей. Оба родителей, четверо детей, Мэриан, Сильвия, Джон и Джордж-младший, выбежали из дома. Они кричали, чтобы разбудить остальных детей, но не услышали ничего в ответ. После этого больше никто не мог подняться по лестнице. Лестница уже горела. В первом опросе, который полиция провела сразу после пожара, Джон сообщил, что он поднялся на чердак, чтобы предупредить детей, которые спали там. Однако позже он изменил свои показания и сказал, что просто прокричал им об опасности, но не поднимался и не видел других детей. Спасти оставшихся детей оказалось непросто. Телефон не работал, поэтому Мэрион побежала к соседу, чтобы позвонить от него в пожарную охрану Фейетвилля. Однако и его телефон не работал. Проезжающий мимо водитель грузовика увидел пламя и добрался до ближайшего придорожного кафе, но также не смог дозвониться оттуда до оператора. Позже кто-то из них, сосед или водитель, добрались до центра городка и все же смогли дозвониться до пожарной охраны. Джордж Содер тем временем босиком залез по внешней стене дома и разбил окно на чердак, при этом порезав руку. Он и его сыновья пытались использовать лестницу, чтобы добраться до чердачного окна и спасти детей, но не смогли найти ее на привычном месте, а также нигде возле дома. Бочка с водой, которую можно было использовать, чтобы потушить пожар, полностью замерзла. Джордж попытался подогнать оба своих грузовика, чтобы с их помощью подняться на чердак, но обе машины отказались заводиться, хотя за день до этого исправно работали. 6 членов семьи Содеров не могли ничего сделать и только смотрели, как в течение 45 минут сгорает их дом. Они посчитали, что оставшиеся 5 детей погибли в огне. В годы войны пожарная бригада Фейетвилля была малочисленной, большинство мужчин ушло на фронт. Работники бригады оповещали друг друга и не смогли быстро собраться. Шеф Си Джей Моррис не мог вести пожарный грузовик и пришлось ждать еще кого-то, кто сможет это сделать. Пожарные задержались до утра. В результате пожарные, одним из которых был родной брат Дженни Содер, не смогли сделать ничего. К моменту их прибытия от дома осталась лишь гора пепла в подвале дома. В 10 утра Моррис доложил Содерам, что пожарные смотрели пепел, но не обнаружили никаких останков костей, что не было бы возможным, если бы дети были дома. По другим сведениям, они все же нашли части костей и органов, но предпочли об этом не говорить. Современные пожарные также говорят, что их поиски в лучшем случае были поверхностными. Тем не менее, Моррис считал, что 5 детей погибли в огне, предполагая, что огонь был достаточно сильным, чтобы полностью сжечь их тела. Он посоветовал Содерам не трогать место происшествия, а дождаться прибытия службы начальника пожарной охраны штата для более тщательного осмотра и расследования. Джордж Содер и его жена не могли выносить вид разрушенного сгоревшего дома и засыпали его остатки полутораметровым слоем земли с помощью бульдозера, чтобы затем сделать на этом месте мемориал погибшим детям. Местный коронер начал расследование на следующий день, результатом его стало заключение, что причиной пожара стала неисправность проводки. Джордж и Дженни были настолько измотаны, что не смогли прибыть на похороны, которые состоялись 2 января, но их выжившие дети были на церемонии. Казалось бы, при всем ужасе трагедии, произошедшей на Рождество 1945 года, все предельно ясно, и этот случай не заслуживает отдельного выпуска нашего подкаста. Дети просто погибли в пламени быстро начавшегося пожара, и с этим из-за череды трагических случайностей ничего нельзя было поделать. Телефоны не работали, пожарная бригада в условиях войны была непрофессиональной и не была готова, а грузовики почему-то вышли из строя. Спустя какое-то время вопросов стало больше. Например, праздничные огни горели все время, пока был пожар. Разве электричество могло бы работать, если бы причиной пожара было короткое замыкание? Лестницу, которой в день пожара не оказалось, обнаружили в 23 метрах от дома, поле за небольшой насыпью, будто кто-то специально пытался ее спрятать. Сотрудник телефонной компании также подтвердил догадку семьи о том, что кто-то специально перерезал телефонный провод и телефон был неисправен из-за пожара. Это было сделано специально, человеку нужно было залезть на столб высотой 4,5 метра и перерезать провод на расстоянии полуметра от себя. Это не могло быть случайно. Во время пожара соседи заметили странного человека, который украл с места происшествия блоки и веревку, принадлежавшие семье Содер, использовавшиеся для поднятия груза. Человека задержали. Он признался в краже, а также сказал, что он перерезал провод, потому что думал, что это был электропровод и хотел остановить пожар. Записи о личности этого человека, причинах кражи его действий в отчетах полиции не оказалось. В 1968 году в интервью Дженни Содер сказала, что если бы это был действительно электропровод и человеку удалось бы обесточить дом, ни она, ни ее муж и выжившие дети не смогли бы выбраться из огня. Грузовики Джорджа, на которых он работал за день до этого, в день пожара почему-то не завелись. Джордж считал, что их мог повредить человек, который перерезал телефонный провод. Однако при этом Джордж и его дети могли сами залить свечи, когда пытались завести машины в стрессовой ситуации. Дженни также не согласилась с мнением пожарных о том, что абсолютно все части тел детей были полностью уничтожены огнем. Множество вещей было обнаружено обгоревшими, но их все еще можно было опознать, пусть они и были покрыты слоем пепла. В местной газете примерно в то же время была заметка о том, что семья полностью погибла в пожаре, но их скелеты были обнаружены полностью сохранившимися. Дженни уже пыталась сама сжигать кости животных, чтобы проверить, могут ли они сгореть дотла, но у нее ни разу не получилось полностью уничтожить их. Сотрудник местного крематория связался с Дженни и также сказал, что даже в крематории при температуре в 1000 градусов и после 2 часов огня части костей все равно остаются. Дженни также вспомнила про странный звонок. Возможно, он был как-то связан с пожаром. Следователям удалось отыскать звонившую женщину. Она согласилась, что просто набрала номер неправильно в разгар рождественской вечеринки. Как вы видите, вопросов становится все больше и больше. Был ли пожар трагической случайностью или был начат кем-то? Погибли ли дети в пожаре или с ними случилось что-то еще той ужасной ночью? И самое главное, почему это произошло с семьей Содеров? Эта семья была уважаемой в Фейетвилле. Джордж был владельцем небольшой компании по доставке угля. Кому было нужно им навредить? И вот здесь есть несколько интересных версий, но возможно лучше начать с самого начала. Настоящее имя Джорджа Содера было Джорджио Соду, и он родился в городке Тула на острове Сардинии в Италии в 1895 году. Он переехал в Соединенные Штаты в возрасте 13 лет. Его сопровождал брат, который вернулся обратно в Италию, как только они прошли пограничный контроль и таможенный досмотр на острове Элис, оставив Джорджа одного в незнакомой стране. Почему Джордж решил отправиться в Америку, почему сопровождавший его брат внезапно решил вернуться домой, Джордж никогда и никому не рассказывал, как и не рассказывал про свое детство и жизнь на Сардинии. Ему удалось найти работу на железных дорогах Пенсильвании, он доставлял воду и другие припасы рабочим. Через пару лет Джорджу удалось найти более стабильную работу в городе Смитерс, Западная Вирджиния. Спустя какое-то время он основал собственную компанию по доставке грузовиками земли, необходимой при строительстве. Традиционно этот регион славился добычей угля, поэтому Джордж переключился вскоре на доставку угля. Однажды он зашел в магазин пластинок, где встретил дочь владельцев Дженни Киприани, которая также переехала в Соединенные Штаты ребенком. У пары было много общего, вскоре они поженились. Молодая семья решила обосноваться в Фейетвилле, где существовало большое комьюнити итальянских иммигрантов. Их двухэтажный каркасный дом находился в 3 километрах к северу от городка. В 1923 году Дженни подарила Джорджу первого из 10 детей. Бизнес Джорджа процветал, его семья была одной из самых уважаемых семей среднего класса в небольшом городке. Джордж был прямолинейным человеком и всегда твердо отстаивал свои взгляды. Например, он резко негативно относился к лидеру фашистской Италии Бенито Муссолини, из-за чего у него случались споры с другими итальянцами, проживавшими в городе. Последний ребенок Содеров, Сильвия, родилась в 1943 году, за 2 года до трагедии. Примерно в это время второй ребенок Джо отправился на войну в Европу. В апреле 1945 года Муссолини был схвачен и казнен. Критика Джорджа могла кого-то обидеть или затронуть. В октябре 1945 года страховой агент, который посетил дом с предложением купить страховку, после отказа заявил: «Ваш дом будет весь в дыму, и ваши дети погибнут». Он объяснил это всеми теми грязными заявлениями, которые Джордж делал в адрес Муссолини. Другой посетитель, случайный прохожий, который искал работу, обошел дом, указал Джорджу на ящик для предохранителей и сказал, что когда-нибудь из-за них случится пожар. Джордж был озадачен этим заявлением, потому что как раз недавно он заменил всю проводку в доме из-за того, что установил новую электроплиту. При этом в электрической компании заявили, что все установлено верно, никаких угроз для безопасности нет. За пару недель до Рождества старшие ребята Содеров заметили странную машину, припаркованную недалеко от дома. Люди внутри следили за младшими детьми, которые как раз возвращались из школы домой. Спустя какое-то время после пожара появились свидетельства того, что пожар не начался сам по себе из-за неисправности проводки. Водитель автобуса, который проезжал через Фейетвилл, заявил, что видел, как какие-то люди бросали, как он выразился, шары огня на крышу дома Содеров. Через несколько месяцев, когда снег растаял, Сильвия нашла небольшой твердый темно-зеленый резиновый объект, похожий на мяч в кустах недалеко от дома. Джордж вспомнил, как его жена проснулась той ночью от звука чего-то упавшего на крышу. Он сказал, что вещь, обнаруженная Сильвией, похожа на часть ручной гранаты или какого-то еще зажигательного оружия. Позже семья заявила, что пожар начался с крыши, однако сейчас каких-то доказательств этой версии обнаружить не удалось. Другие свидетели заявили, что видели пропавших детей в ночь происшествия или несколькими днями позже. Женщина, которая наблюдала за пожаром с дороги, сказала, что видела детей, выглядывавших на пожар из проезжающей мимо машины. Другая женщина, работавшая в кафе на заправке между Фейетвиллем и Чарльстоном, утверждала, что подавала детям завтрак на следующее утро. Она также заметила машину с номерами Флориды на парковке возле кафе. Содеры наняли частного детектива по имени Сиси Тинсли из соседнего городка Голли-Бридж. Тинсли обнаружил, что страховой агент, с которым у Содера произошел конфликт незадолго до происшествия, входил в состав присяжных коронера, которые сделали заключение, что пожар был случайностью. Также он выяснил, что слухи о том, что начальник пожарной бригады Моррис обнаружил на пожаре сердце, не были просто слухами. Моррис признался, что обнаружил сердце на месте пожара, положил его в железную коробку и похоронил на месте трагедии, чтобы не травмировать родителей еще больше. Он указал на место, где Джордж Содер и Тинсли выкопали коробку и отнесли ее местному директору похоронного бюро. Тот, в свою очередь, заявил, что содержимое коробки не человеческое сердце, а коровья печень, и что она никогда не подвергалась воздействию огня. Позднее Тинсли узнал слухи о том, что Моррис закопал железную коробку с печенью гораздо позже пожара, в надежде на то, что родители обнаружат ее, решая, что дети действительно погибли в огне и перестанут искать своих пропавших. Джордж, напротив, старался найти пропавших детей самостоятельно. Однажды он увидел в журнале фото учеников Нью-Йоркской балетной школы, и одна из девочек была похожа на его дочь. Джордж самостоятельно приехал в Нью-Йорк, чтобы поговорить с девочкой, но руководство школы отказало ему во встрече. Он также пытался привлечь к делу ФБР, потому что ФБР занимается делами о похищении людей. Ему ответил сам Джордж Эдгар Гувер, директор ФБР. К сожалению, у бюро не было причин вмешиваться в расследование, но он бы направил своих агентов, если бы у местных властей был официальный запрос. К сожалению, местные власти отказались направлять такой запрос. В августе 1949 года Джорджу удалось привлечь Оскара Хантера, патологоанатома из Вашингтона, к осмотру места происшествия. В результате раскопок были обнаружены мелкие осколки костей, которые позже были направлены маршалу Тен Ньюману в Смитсоновский институт для анализа. Анализ показал, что осколки – это фрагменты нижнего отдела позвоночника, принадлежавшие одному человеку в возрасте от 16 до 17 лет. Таким образом, эти останки не могли принадлежать кому-то из пропавших детей, потому что старшему из них Моррису было только 14. Хотя при этом оставалась небольшая вероятность, что в его возрасте эта часть тела была достаточно сформирована, чтобы подходить под описание. При этом следов огня на останках обнаружено не было. По заключению Ньюмана, было странно, что в пожаре уцелели только эти фрагменты. Вероятнее, они находились в земле, которую Содер использовал, чтобы засыпать место происшествия. Позже Тинсли смог установить, что эти фрагменты костей попали на место происшествия с кладбища соседнего городка Маунт Хоуп, однако каких-то объяснений, как они оказались на месте дома Содеров и почему, не сохранилось. Власти Западной Вирджинии провели два слушания по делу в 1950 году. ФБР также вмешалось в дело, потому что были признаки похищения. Однако дело было закрыто через несколько лет без каких-либо внушительных результатов. Семья продолжила расследование самостоятельно, предлагая $5000 за информацию о детях, вскоре увеличив ее вдвое, а также установив щиты с информацией вдоль близлежащих шоссе. Это принесло свои плоды. Ида Крачфилд сообщила, что видела детей вскоре после пожара примерно неделю спустя. Она была хозяйкой отеля в Чарльстоне. Дети прибыли в отель около полуночи с двумя мужчинами и двумя женщинами, которые выглядели как итальянцы. Когда она попробовала поговорить с детьми, один из мужчин посмотрел на нее со злостью. Затем он отвернулся и начал говорить остальным что-то по-итальянски и очень быстро. Сразу же всякие разговоры в холле отеля прекратились, вся компания покинула отель рано утром на следующий день. Современные следователи при этом не очень доверяют рассказу женщины, так как она впервые увидела фото детей через 2 года после пожара и за 5 лет до того, как рассказала об этой истории. Джордж проверял все зацепки и слухи самостоятельно. Он побывал в Сент-Луисе, Техасе и Хьюстоне, анализируя даже самые незначительные из них. Например, в 1967 году он и его зять Гровер Пэкстон отправились в Хьюстон, где одна женщина заявила, что двое мужчин, живущих неподалеку от Алоиса Моррис, причем один из них сам признался в этом, когда принял лишнего. Гровер и Джордж отыскали этих мужчин, но те отказались признать, что они являются детьми Джорджа. Гровер считал, что его тесть просто был измотан долгим отрицанием того, что его дети погибли, и старался найти любую теорию, которая это подтвердит. В 1967 году, 22 года спустя после пожара, семья Содоров получила письмо с фотографией молодого человека, который, как они считают, может быть взрослым Луисом в возрасте 30 лет. Письмо было отправлено из Централ Сити, Кентукки. На обратной стороне фотографии было написано «Луис Содор. Люблю брата Фрэнки». Они наняли детектива, чтобы тот отправился в Кентукки, но тот исчез. Джордж умер в 1969 году. Семья продолжила поиски. Все, кроме брата Джона, который принял случившееся, занимались этим. Возможно, на Джона так повлиял тот факт, что это он был тем, кто кричал младшим детям о том, что дом горит. И так до конца и не было понятно, поднимался он к ним в ту ночь или нет. Дженни Содор умерла в 1989 году. В это же время семья демонтировала билборды, которые за все эти годы были потрепаны погодой. Выжившие дети уже вместе со своими детьми продолжили выдвигать разные теории. Наиболее интересной из них, которую поддержали также старожилы городка Фейетвилль, состояла в том, что сицилийская мафия вымогала деньги у Джорджа. Дети были похищены кем-то, кто знал о поджоге и решил, что они будут в безопасности, если покинут дом. После этого, возможно, детей переправили на Сицилию. Им могли сказать, что вся семья погибла в огне, но даже если они знали, что другие члены семьи выжили, они могли бояться выходить с ними на связь по какой-то причине. Например, чтобы не подвергать их жизнь опасности. Это могло быть возможно, если вспомнить события той ночи. Дети сидели до позднего вечера, когда родители уже отправились спать. Окна были открыты, а двери были не заперты. Была возможность того, что дети так и не пошли спать и покинули дом еще до пожара. Точных фактов того, что Джон видел их во время пожара, нет. Он менял свои показания несколько раз, а потом единственный из всей семьи отказался от поисков. Возможно, детей спас кто-то, кого они знали во время пожара или до него. Этот человек мог войти в незапертую дверь и увезти детей. В 1960-х годах также рассматривалась возможная связь с исчезновением детей и убийствами безумного мясника из Кингсбери-Ран, которые происходили в 30-е годы. Местный юноша, которого потом признали душевно больным, сказал Содорам, что детей похитили, убили и бросили в ближайший колодец. У Дженни Содор был брат по имени Фрэнк Чиприани, который жил во Флориде. Она и Джордж предполагали, что он мог забрать детей себе. Полиция Майами проверила все необходимые документы, чтобы доказать, что все дети были его собственными. Сильвия Содор Пэкстон была последней из детей Содоров, кто выжил в этом пожаре. Она умерла в прошлом году. Она старалась поддерживать интерес к этой истории на протяжении долгих лет. В наши дни появились исследователи, которые уверены в том, что дети погибли в том пожаре в 1945 году. Например, Джордж Брэк, местный автор, который занимался анализом материалов дела, уверен, что Джон в своих первоначальных показаниях говорил правду. Он физически пытался разбудить детей до того, как покинуть дом. Стейси Хорн, которая подготовила большой материал на National Public Radio, также уверена, что дети погибли в огне. Руины дома продолжили тлеть всю ночь после того, как дом был разрушен. Также пожарные, которые проводили поиски, не были профессионалами в этом деле и просто не знали, что именно нужно искать. 2 часов поисков могло быть недостаточно, а также пожарные легко могли пропустить важные улики. Анализ места происшествия также затруднялся тем, что Джон Содор сравнял остатки дома с землей бульдозером, чтобы превратить это место в мемориал. При этом Стейси Хорн уверена, что дело выглядит настолько странно и запутанно, что если в какой-то момент она узнает о том, что дети не погибли и были найдены, она совсем не удивится этому. В наши дни сложно прийти к какому-то однозначному выводу по поводу всей этой безусловно трагической истории. В день происшествия было множество мелких и странных деталей. Перерезанный телефонный провод, пропавшая лестница, неисправные автомобили. По отдельности все эти факты могут не значить ничего, но все вместе выглядят подозрительно. Особенно учитывая загадочное прошлое Джорджа Содера и его частые споры по поводу политики и угрозы, которые поступали от незнакомых людей. Могли ли дети быть похищенными? Такие шансы, безусловно, есть. Особенно учитывая все происходившее в доме накануне Рождества, а также пусть и ненадежные, но свидетельства после происшествия. При этом многие детали дела были утеряны, а свидетелей происшествия уже не осталось живых, чтобы опросить их снова. При этом дети также могли погибнуть в огне. Для родителей мучительно тяжело признать потерю пятерых детей. Джорджу тяжело признать, что проводка, которую он считал исправной, может быть причиной их гибели. Джону тяжело согласиться с тем, что он убежал раньше, чем разбудил братьев и сестер, или даже что вовсе не поднимался к ним. Дженни в том, что она отправила их спать, или в том, что не разобралась в причине шума на крыше. Гораздо проще верить в то, что дети все еще живы, пусть и находятся где-то, искать этому оправдание, чем признать горькую и трагическую правду. Какая из версий наиболее вероятна, решать вам. Это был подкаст «Номерная станция». Оставайтесь с нами, и вскоре мы вернемся к вам с еще одной загадочной историей.